В эфире 193 выпуск еженедельного радиожурнала Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «ВОЗ зрения». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте. В начале программы предлагаем вашему вниманию обзор событий из жизни незрячих, с которым вас познакомит Карина Рябченко.
Социальные выплаты всем категориям льготников будут увеличены с 1 февраля на уровень инфляции прошлого года. Пособия станут больше на 4,3%. Прибавку получат более 15 миллионов человек. Это, в частности, ветераны, герои Советского Союза, России и труда, люди с инвалидностью. По словам главы Минтруда Максима Топилина, с 2020 года на уровень инфляции планируется увеличить материнский капитал. Когда-то самостоятельное чтение газет и журналов казалось незрячим людям недостижимой мечтой. С появлением смартфона эта проблема решилась. Центр Камерата 27 января провел вебинар. На нем представили информационные приложения под управлением Android. Вот что сказал ведущий вебинара, юрист, администратор сайта Пятигорской местной организации ВОЗ Александр Козлов. В рамках программы вебинара прошел практикум по использованию различных приложений средств массовой информации. Существуют сервисы, например, Яндекс, Google, которые предоставляют подборку прессы, но этого мало. Поэтому было принято решение подобрать несколько приложений, которые доступны для скринридера и которые принадлежат конкретному изданию. Например, РИА Новости, Коммерсант, Газета.ру и так далее. На вебинаре продемонстрировали, как можно этими приложениями пользоваться без помощи зрения. Управление по работе с региональными организациями и санаторно-оздоровительными комплексами в аппарате управления Всероссийского общества слепых возглавил новый руководитель Валентин Хряков. Валентин Валентинович – инвалид второй группы по зрению. Родился в Кемерово, окончил Московский государственный университет коммерции по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», кандидат экономических наук. Более 7 лет он возглавлял Кемеровскую областную организацию ВОЗ, работал генеральным директором кемеровского предприятия «Электропласт». На севере Кыргызстана открылась социальная деревня. Ее жители – люди с ограниченными возможностями здоровья. Репортаж о них вышел в эфире межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Основатель приюта – Гульбарчин Такырбашева. 20 лет назад женщина потеряла зрение из-за врачебной ошибки. Она вернулась после лечения из Германии и решила помогать людям с такой же проблемой. Работа в деревне начинается с 7 утра. Первыми кормят животных дежурные по ферме. Они не только обеспечивают себя и остальных обитателей продуктами питания, но и поставляют товар на рынок. Пока одни заняты в хлеву, другие учатся шить. Продажа национальных ковров – шердаков – еще один способ заработать. Сегодня в деревне живут 20 человек, в поселении 3 дома. Его жители планируют расширять хозяйство, купить цыплят и облагородить сад. Основную финансовую помощь социальной деревне оказывают благотворители. На грузинском телеканале проходит музыкальный конкурс. Победитель проекта представит страну на 64-м конкурсе песни «Евровидение в Израиле», говорится на сайте издания «Спутник». Среди участников 33-летний незрячий певец Гедеван Кивлишвили из Тбилиси. Он очаровал жюри авторской песней про аджику. Гедеван не видит с детства, получил травму на спортивных соревнованиях. Его новое увлечение – музыка и пение. Конкурс песни «Евровидение» пройдет в мае. Новости северо-западного региона. Калининградский музей янтаря выпустил книгу о происхождении, добыче и обработке этого камня, сообщает РИА Новости. Издание «Солнце в ладонях» подготовили для детей с нарушением зрения. В книге есть рельефные иллюстрации, фотографии, пояснения напечатаны шрифтом Брайля. Объемные изображения позволят почувствовать, каков на ощупь натуральный балтийский янтарь, понять, что представляют собой насекомые и животные, застывшие в янтаре, и как выглядят уникальные художественные произведения из этого камня. Калининградский музей янтаря – единственный в России. Экспозиция занимает около 1000 квадратных метров. Новости правления. 26 января Центр культурно-спортивной реабилитации представил насыщенную программу, посвященную 75-летнему юбилею снятия блокады. В конференц-зале на четвертом этаже прошел целый ряд мероприятий. При входе развернулась выставка «Слепые в блокаде Ленинграда», организованная Народным музеем истории Санкт-Петербургской региональной организации ВОС. И главный специалист музея Галина Галямова вела экскурсии по выставке. Ее эмоциональный рассказ никого не оставил равнодушным. Помогали ей в этом нелегком деле специалисты музея Олег Зинченко и Нина Малахова. В 12 часов начался второй этап третьего открытого парачемпионата по спортивной версии игры «Что, где, когда». И несмотря на нелетную погоду, интеллектуалы прибыли даже из области. Например, среди участников оказалась команда из Гатчины. На смену интеллектуальным боям пришли актеры литературного театра ЦКСР, режиссер Людмила Белихова. Этот замечательный коллектив представил литературно-музыкальную композицию «Живи, бессмертный город» по стихам Анны Ахматовой, Ольги Бергольц, Натальи Крандиевской, Юрия Воронова и других известных поэтов. Перед началом спектакля состоялось чествование ветерана, жителя блокадного Ленинграда Владимира Капитоновича Крышина. Владимир Капитонович долгие годы руководит студией незрячих художников нашего центра, чем мы бесконечно гордимся, ведь в нашем коллективе успешно трудится самый настоящий ветеран-блокадник. Галина Галямова и Борис Спиваков поздравили Владимира Капитоновича и вручили ему подарки от Санкт-Петербургской региональной организации ВОС и Совета ветеранов. Правление Санкт-Петербургской региональной организации ВОС объявляет в 2019 году конкурс общественных радиокорреспондентов среди инвалидов по зрению Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Конкурс проводится с 2016 года и является традиционным. В этом году он пройдет в четвертый раз и будет посвящен 95-летию со дня образования Санкт-Петербургской и Ленинградской организации ВОС. Материалы на конкурс принимаются с 1 февраля по 31 мая 2019 года по следующим номинациям. Первое. Репортаж из местной. Представленный материал должен освещать значимое событие, прошедшее в местной организации при участии членов ВОС. Второе. Наши люди. Представленный материал должен содержать интервью или рассказывать о жизни и деятельности члена ВОС в форме радиоочерка. И третья номинация – «Готовимся к юбилею». Представленный материал должен касаться событий или мероприятий, посвященных 95-летию Санкт-Петербургской региональной организации ВОС. При оценке представленных материалов конкурсная комиссия принимает во внимание и учитывает следующие аспекты: качество оформления заявки и ее соответствие условиям конкурса, умение пользоваться диктофонами и программными средствами, готовить аудиоматериалы в пригодной для трансляции в радиоэфире форме и качестве звука, соответствие работы выбранной номинации, цельность композиционного оформления, актуальность заявленной темы, полнота и глубина ее раскрытия, оригинальность сюжета и авторской позиции, творческий подход автора в раскрытии темы, наличие навыков интервьюирования, свободное общение в условиях записи аудиопрограмм, уровень владения литературным языком, мастерство диктора. Более подробно с положением о конкурсе, с условиями и порядком его проведения можно ознакомиться в своих местных организациях. Победителей ждут памятные дипломы и денежные премии, а лучшие репортажи обязательно прозвучат на радио «Петербург» и в журнале «Диалог» Всероссийского общества слепых.
Выпуск новостей подготовлен по материалам «Радио ВОС», пресс-службы Всероссийского общества слепых и сайта spbvos.ru. Наша афиша. Информация о ближайших мероприятиях Центра культурно-спортивной реабилитации. 2 февраля в 14 часов состоится первый отборочный концерт фестиваля «Салют Победы». Свое творчество продемонстрируют участники из местных организаций «Петроградская» и «Гражданская». 9 февраля в 11 часов пройдет конкурс исполнителей народной песни среди членов Всероссийского общества слепых Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Напевы Родины моей 4». Вход на все наши мероприятия свободный. Наш адрес: станция метро Петроградская или Чкаловская, Шамшева улица, дом 8. Справки по телефону 232-29-91. В эфире радиожурнал Всероссийского общества слепых «ВОС зрение». 75-летию освобождения Ленинграда от вражеской блокады. Своими воспоминаниями с нами делится член Петроградской местной организации ВОС Нина Георгиевна Моторина.
Самые страшные года, 41-42 год, я была в городе. К первым дням блокады я работала на фабрике. Но ее закрыли в сентябре месяце, потому что тот продукт, который она выпускала, он не нужен был. Но я была активным человеком в районе Василеостровском. Тогда он уже, по-моему, стал называться Свердловский район, потому что во время войны Василеостровского района, как такового, как он сейчас, его не было. Его поделили на два – Свердловский и Василеостровский. И вот, когда нашу фабрику закрыли, меня пригласили в райком комсомола и предложили, чтобы я работала внештатным инструктором. У нас в райкоме партии был такой Прилуцкий Петр Лазаревич. И он вот нас, молодых девчонок, собрал, дал нам удостоверение, что мы являемся инструкторами внештатными райкома комсомола, разделили наш весь микрорайон на кусочки, на дома. И у меня была 5 флигелей дом на Гаванской, дом 71. И вот мы приходили к управхозам, управдомы тогда были, и ходили с ней по квартирам. Выясняли, которые детишки оставались без помощи взрослых. Это ноябрь, декабрь 41-го, январь, февраль, март, апрель 42-го года. Это самые страшные годы, которые были. Передать об этих годах в двух словах не скажешь. Мы ходили по квартирам, брали этих маленьких ребятишек, несли в дом малютки. Вот я отнесла 3 ребят из этого дома. 2 я судьбу не знаю, а 1 была девочка. Мы ее не донесли. Брали ее, она была жива, а пока несли, вот она умерла.
Что помогло вам выжить в эти страшные годы?
Вы знаете, что если быть откровенной совершенно, это письма моего любимого. Курсантом был училище морского. Гурский Евгений Михайлович. И он потом был моим первым мужем. И вот его письма, он меня очень любил, и я его очень любила. Это была мне большая поддержка. А потом, вы понимаете, вот внутренняя какая-то сила. Вот я даже не могу сейчас объяснить, как это. Но вот понимаете, когда чувствуешь, что ты можешь кому-то помочь что-то. Когда я еще в райкоме работала вот внештатным этим инструктором, мы не только лазали по этим этажам, искали этих малышей. Потом меня перевели, дали уже официальную работу в ремесленное училище. Тут были маленькие дети, а там потом были от 12 лет и до 16. Это вот ремесленники, которые поступили. И вот там все было. И хоронили мы матерей этих ребят, и ребят хоронили. Вот и когда ты понимаешь, что ты хоть что-то можешь сделать, вот хоть что-нибудь немножко. Во всяком случае, вот так, если говорить одной такой фразы, мне не стыдно за войну. Я не сидела руки сложа. Как могла, помогла. Понимаете, получилось так, что у меня по жизни было 3 мужа. Но это не потому, что они были плохие, мы расходились. Первый муж у меня погиб. Мне еще 22 не было лет, я уже была вдова. В 44-м году он был механиком подводной лодки. И я в память его назвала своего сына. Он просил меня, что если он не вернется, и у меня будет сын, чтобы я назвала его именем. Я потом вышла замуж. Второй муж у меня был тоже Евгений. И вот у меня сын Евгений Евгеньевич. И сын мой родился в день гибели моего первого мужа. Муж у меня погиб 2 января 44-го года, а сын у меня родился 2 января, но только 51-го года. День в день мне Господь его подарил. Второй мой муж тоже умер. Он военным был, моряком, офицером. На новой земле он облучился. Участник войны тоже. И третий муж тоже умер. Он всю войну пробыл под Синявино на Ленинградском фронте. И тоже умер из-за войны. Весь был больной. Вот и все. Так что у меня особенного счастья не получилось. Я каждый день молю Бога, чтобы он сохранил нашу землю, Россию нашу многострадальную, которая, как бы только люди поняли, что Россию любить надо. Вот понимаете, или я, наверное, так воспитана, что ли, что я вот такой патриот своей страны и такой патриот своего города, что слов у меня нет. Я переживаю все беды, все радости, и наши российские, и городские наши, как свои собственные. Я люблю народ, люблю людей, люблю своих друзей, люблю все это для меня, это все мое. Иногда бывает тяжело. Одиночество я очень тяжело переживаю. Для меня вот ВОЗ, моя организация, это мне очень близкое-близкое. Это очень много значит для нас, вот стариков, когда у тебя дома все спокойно, хорошо, и у твоих близких хорошо, чтобы не было войны. И еще хочу пожелать, знаете чего, но это от души хочу, чтобы Владимир Владимирович Путин наш подольше был у нас, чтобы он нас не бросал. Сейчас у нас тяжелое время в стране, и чтобы все наши русские люди, добрые люди, которые по-доброму относятся к России, чтобы были счастливы и защищали Россию. Россию у нас такой второй нету.
Прозвучали воспоминания члена Петроградской местной организации Всероссийского общества слепых Нины Георгиевны Моториной. В эфире радиожурнал «ВОС Зрение». Пропустили нашу программу в прямом эфире? Не беда. Вы всегда можете послушать ее в архиве, в онлайн-библиотеке для незрячих av3715.ru. Пишите нам по адресу radiosobaka@spbvos.ru. Листая прошлого страницы.
В начале 20 века активизировалось общественное движение слепых в Петербурге. Слепые все больше осознавали, что избавить их от нищеты и сделать самостоятельными людьми может только труд. Право на труд становится главным требованием и мечтой слепых Петербурга. В результате более 100 слепых щеточников, корзинщиков, массажистов, музыкантов, настройщиков клавишных инструментов и певчих объединились в единую организацию, дав ей символическое название «Санкт-Петербургская артель слепых, живущих своим трудом». Официальное открытие артели состоялось 4 января 1909 года. Старостой артели был Николай Галактионович Филатов, годы жизни 1866-1918. Николай Галактионович Филатов окончил Петербургское высшее техническое железнодорожное училище, работал инженером, потерял зрение в результате несчастного случая. Артель явилась первым крупным объединением слепых в России. Ее деятельность убедительно подтвердила, что слепой человек может и должен трудиться, а для того, чтобы отстоять свои права, важнейшее из которых право на труд, необходимо объединение и сплочение всех слепых людей. Артель стала ядром созданного в 1916 году Всероссийского союза слепых, предшественника Всероссийского общества слепых. 24 января 1923 года состоялось собрание, на котором группа зрячих и незрячих работников разных профессий создали общество по улучшению быта слепых, вошедшее в историю под названием КУПС, то есть «Комиссия по улучшению быта слепых». В его уставе, утвержденном 4 сентября 1923 года, говорилось, что цель общества – оказание всякого рода помощи и поддержки для улучшения быта слепых. КУПС не стал массовой организацией, не выполнил поставленных задач, и 13 августа 1924 года на собрании было принято решение о его ликвидации. В январе 1923 года при Ленинградской школе слепых детей возобновила работу типография рельефно-точечного шрифта, бывшая типография Александра Мариинского училища. 25 января 1925 года на собрании членов Ленгуботдела был избран новый состав Ленгубсовета ВОС. На своем первом заседании 28 января Совет избрал президиум из 7 человек. Председателем президиума стал Эдуард Яковлевич Галвин. При Совете было утверждено 4 отдела – орг-инструкторский, трудовой, детская секция и культурно-просветительский. Позже появился финансовый отдел и женская секция. Самым многочисленным был культотдел, делившийся на секции лекционную, библиотечную, музыкально-хоровую и театральную. 7 января 1927 года культотдел Ленгубсовета ВОС направил в Губполитсовет письмо с просьбой зарегистрировать центральный клуб Ленгубсовета Всероссийского общества слепых, помещающийся по Стрельнинской улице, дом 11. В результате Центральный клуб слепых был включен в сеть культпросветучреждений ГУП «Политпросвета Ленинграда» и получил свое юридическое оформление. В 1929 году он был преобразован в Дом просвещения слепых, Дом просвет, ДПС, и по просьбе незрячих Ленинграда ему было присвоено имя известного революционера, почетного члена ВОС Василия Андреевича Шелгунова. 14 января 1942 года 12 тотально слепых членов ВОС были призваны в Красную армию и служили слухачами в войсках ПВО. С помощью специальной звукоулавливающей аппаратуры они прослушивали ночное небо и предупреждали зенитчиков и прожектористов о приближении к Ленинграду вражеских самолетов. Вот их имена: Бойко Алексей Федорович, Борисов Петр Николаевич, Борейко Федор Петрович, Заикин Игорь Антонович, Зубин Яков Львович, Кем Эдуард Филиппович, Михайлов Константин Андрианович, Никонов Аверкий Артемьевич, Петров Павел Петрович, Серебренников Гавриил Федорович, Скробот Иван Филиппович, Цыпленков Василий Иванович. Многие из них были награждены медалями за боевые заслуги. В январе 1943 года УПМ города Ленинграда получили ответственный государственный заказ на изготовление булавок к медали за оборону Ленинграда. Постановлением Президиума ЛПВОС номер 1-8 от 11 января 1968 года Дом просвещения слепых имени Василия Андреевича Шелгунова был переименован в Дом культуры имени Василия Андреевича Шелгунова. 17 января 1972 года академическому хору ДК имени Шелгунова постановлением Лен облсовета профессиональных союзов протокол номер 50 за высокое исполнительское мастерство, большую концертную деятельность и в связи с 25-летием со дня основания присвоено звание народного коллектива. 1 января 1981 года создано первое в ЛПВОС производственное объединение «Свет», в состав которого вошли УПП номер 1 и Гатчинское УПП. Генеральным директором производственного объединения «Свет» был назначен Валентин Николаевич Осипов. 1 января 1982 года в результате объединения УПП номер 3, УПП номер 4 и Красносельского УПП было создано производственное объединение ЛПВОС «Контакт». Генеральным директором назначен Евгений Исаакович Гелилов. В 1994 году производственное объединение «Контакт» было переименовано в комплекс социально-трудовой реабилитации «Контакт» учреждения ВОС КСТР «Контакт», а в 2002 году в комплекс реабилитации инвалидов КРИ «Контакт» учреждения ВОС.
Рубрика подготовлена Народным музеем Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых. Страницы прошлого для вас листала Карина Рябченко.
Вы слушаете радиожурнал «Воззрение».
26 января Литературный театр Центра культурно-спортивной реабилитации под руководством Людмилы Белиховой представил литературно-музыкальную композицию «Живи, бессмертный город». И сегодня прозвучат фрагменты этой композиции. Стихи Ольги Бергольц читают Людмила Черникевич и Татьяна Лаврентьева.
Я как рубеж запомню этот вечер. Декабрь, безогненная мгла. Я хлеб руке домой несла, и вдруг соседка мне навстречу: «Сменяй на платье», — говорит. «Менять не хочешь? Дай по дружбе. Десятый день как дочь лежит. Не храню, ей гробик нужен. Его за хлеб сколотят нам». И я сказала: «Не отдам». И бедный ломоть крепче жала. «Отдай», — она просила, — «ведь ты сама ребенка хоронила. Я принесла тогда цветы, чтоб ты украсила могилу». Как будто на краю земли, одни во мгле, в жестокой схватке, две женщины рядом шли, две матери, две ленинградки. И одержимая она молила долго, горько, робко. И сил хватило у меня не уступить мой хлеб на гробик, и сил хватило привести ее к себе, шепнув угрюмо, «На, съешь кусочек, съешь, прости! Мне для живых не жаль, не думай!» Прожив декабрь, январь, февраль, я продолжаю с дрожью счастья. Мне ничего живым не жаль, ни слез, ни радости, ни страсти. Перед лицом твоим война, я поднимаю клятву эту, как вечной жизни эстафету, что мне друзьями вручена. О да, иначе не могли ни те бойцы, ни те шоферы, когда грузовики вели по озеру в голодный город. Холодный ровный свет луны, снега сияет иступленно, и со стеклянной вышины врагу отчетливо видны внизу идущие колонны. И воет, воет небосвод, и свищет воздух, и скрижещет под бомбами, ломаясь лед, и озеро в воронке плещет. Но вражеской бомбежке хуже, еще мучительнее злей. Сорокоградусная стужа, владычище на земле. На Ленинград! На Ленинград! Там на 2 дня осталось хлеба, там матери по темным небом толпой булочной стоят и дрогнут, и молчат, и ждут, прислушиваются тревожно. К заре сказали, привезут, гражданочки, держаться можно. И было так. На всем ходу машина задняя села. Шофер вскочил, шофер на льду, но так и есть мотор задело. Ремонт на 5 минут пустяк, поломка – это не угроза. Да рук никак не разогнуть, их нурле свело морозом. Чуть разогнешь – опять сведет. Стоять, а хлеб? Других дождаться. А хлеб – 2 тонны, он спасет 16 тысяч ленинградцев. И вот в бензине руки он смочил, поджег их от мотора, и быстро двинулся ремонт в пылающих руках шофера. Вперед, как ноют волдыри, примерзли к варежкам ладони, но он доставит хлеб, пригонит хлебопекарни до зари. 16 тысяч матерей пайки получат на заре, 125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам. О, мы познали в декабре, не зря священным даром назван обычный хлеб, и тяжкий грех хотя бы крошку бросить на землю. Таким людским страданием он, такой большой любовью братской, для нас отныне освящен. Наш хлеб насущный, ленинградский.
Был день как день. Ко мне пришла подруга, не плача. Рассказала, что вчера единственного схоронила друга. И мы молчали с нею до утра. Какие ж я могла найти слова? Я тоже ленинградская вдова. Мы съели хлеб, что был отложен на день, в один платок закутались вдвоем. И тихо-тихо стало в Ленинграде. Один стуча трудился метроном. И стыли ноги, и томилась свечка. Вокруг ее слепого огонька образовалось лунное колечко, похожее на радугу слегка. Когда же просветлело небо, мы вместе вышли за водой и хлебом и услыхали дальней канонады рыдающий тяжелый мерный гул. То Армия рвала кольцо блокады, вела огонь по нашему врагу. А город был в дремучей убранной иней, уездные сугробы, тишина, и не найти в снегах трамвайных линий одних полозьев жалоба слышна. Скрипят, скрипят по Невскому полозья. На детских санках узеньких, смешных, в кастрюльках воду голубую возят, дрова и скарб умерших и больных. Вот женщина ведет куда-то мужа, седая полумаска на лице, в руках бидончик, это суп на ужин. Свистят снаряды, свирепеет стужа, товарищи, мы в огненном кольце, а девушка с лицом заиндевелым, упрямо стиснув почерневший рот, завернутое в одеяло тело, на Охтинское кладбище везет. Скрипят полозья в городе, скрипят. Как многих нам уже не досчитаться. Но мы не плачем. Правду говорят, что слезы вымерзли у ленинградцев. Нет, мы не плачем. Нам слез для сердца мало. Нам ненависть заплакать не дает. Нас ненависть объединяет, греет и ведет. О том, чтоб не прощала, мстила, мстила, как могу. Ко мне взывает братская могила на Охтинском, на правом берегу. Сестра моя, товарищ, друг и брат, ведь это мы, крещенные блокадой, нас вместе называют Ленинград. И шар земной гордится Ленинградом.
Вот и подошла к концу наша сегодняшняя встреча. Пишите нам по адресу radio@spbvos.ru. Выпуск подготовил и провел Александр Гусев. До встречи в следующую пятницу. До свидания.